Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Павел Владимирович Тулаев. Историк, писатель, профессор истории Международного славянского института. Добрый день, Павел Владимирович.
Здравствуйте, уважаемый Евгений Евгеньевич и уважаемые слушатели.
Прозвучала песня «Родина». Песня многим памятная, любимая. Сразу Россию представляешь. Песня в исполнении Виктора Афанасенко на музыку Абрама Полячика. Слова написал Феодосий Савинов еще в конце XIX века. Сегодняшний наш разговор будет посвящен славянофилам. Славянофилы и западники – это такой давний конфликт, который начало свое берет, конечно, не с XIX века, когда появились славянофилы и стали как бы делить образованную часть общества, основную активную пассионарную часть вот на славянофилов и западников. Но еще раньше к Нилу Сорскому восходят, к эсифлянам, к средним векам, можно сказать. И этот конфликт, он дошел до наших дней. Возникло такое понятие, как неославянофилы, неозападники. В общем, на наших глазах этот конфликт существует и влияет на то, что происходит в общественно-политической жизни и в массовом сознании даже. Но наш сегодняшний гость, который уже не в первый раз к нам приходит, он достаточно много сделал для изучения этой темы, издавал и таких авторов, как Юрий Винелин, как Александр Вильтман. Я не думаю, что у многих на слуху их имена. Больше, когда говорят о славянофилах, вспоминаются Киреевские, там, Аксаковы, Юрий Самарин, ну и так далее. Те люди, которые, в общем, скорее во второй половине XIX века вышли на русскую сцену, сцену русской истории, общественно-политической мысли. Скажите, Павел Владимирович, откуда у вас интерес к этой теме, к славянофильству? И на какой степени он связан с днем сегодняшним?
Я благодарю за приглашение в студию и с удовольствием расскажу о теме, которая сегодня заявлена. Я исхожу из того, что я сам русский, а Россия в основе своей состоит из русских и славян. В мире более 300 миллионов славян и 16 государств в большинстве своем объединяют как раз славянские этносы. Так вот, вы правильно подметили, что теория славянофильства в России стала распространяться в XIX веке. И такие имена, как Хомяков, Киреевский, Аксаковы, они на слуху.
Но началось все несколько раньше. Я так понял, когда вот готовился к эфиру, что началось все со славяноведения. Люди изучали славянский мир. А вначале не было своей такой прессы, газет, журналов не было никаких. И все это выходило в таких малотиражных научных сборниках, где люди писали там про древнюю Болгарию, допустим, или там про Сербию. И мало-помалу приходили к выводам, которые начинали влиять на общественно-политические процессы. То есть, что нужно поднимать славянский мир и как-то объединяться. Не правда ли?
Ну, я по-другому смотрю на это. Первые славянские объединения возникли где-то в первом веке до нашей эры. До нашей эры, потому что, когда император Юлий Цезарь начал знаменитую войну, описанную вот, в Гальские войны, война с галлами.
Издалека вы копаете.
А это моя работа. Именно для этого я и поставлен.
Для этого и живу, да?
Да. Так вот, тогда еще в Балтике уже существовали союзы славян. Поэтому, когда уже славяне вторглись в Византию, вот анты и славяне, это уже был период, можно сказать, развитых славянских союзов. Что касается первых исследований о славянах, то они принадлежат хорватским просветителям 16, 17 и 18 веков. У нас в России очень известен Мавро Орбини, потому что три уже издания вышло в разных переводах, но это уже более позднее. И Крижанич, тоже очень известный хорватский просветитель, да, жил в России, да, и был сослан.
Известный очень сильно автор.
Да, вот в Сибирь, в Тобольск. Так вот, я хочу сказать, что хорватские просветители, Врančić и другие, они первыми идею панславизма стали продвигать. Отвечаю, почему. Всегда есть некий толчок, некая угроза, да, которая заставляет концентрировать силы. Так вот, когда турки фактически половину Европы завоевали и прошли, завоевали не только Болгарию, Сербию, в том числе поражение на Косовом поле, когда было, дошли фактически до Вены. И Далмация тоже оказалась под османским игом. И только Дубровник, небольшая республика, да, которая тяготела к Италии, к латинскому, к католическому миру, там развивалось просвещение. Вот именно оттуда и вышли вот эти первые просветители. Поэтому труды панславийские, а не просто славянофильские, возникли фактически на Балканах и даже, можно сказать, в Италии. А у нас это было под влиянием европейских мыслителей. Ну, очень известный, конечно же, Павел Шафарик, Франциск Палацкий, там и некоторые другие, которые провели и организовали первый всеславянский съезд 1848 года. Это первые заря...
Скажите, вот этот тот съезд, он был реакцией на те революции, на те заговоры против монархии, которые, все мы помним, происходили как раз в это время, в 1848 году, в целом ряде стран, либо попытки, либо вот реальные действительно бунты, перевороты, революционные выступления?
Ну, вот это... Революция 1848 года, которая сейчас уже, может быть, молодежи неизвестна, она была очень влиятельной, и она фактически была продолжением французской буржуазной революции. Ее назвали «Весной народов», потому что бунты националистов, революционеров разных направлений, они прокатились по всей Европе, и в Берлине, и в Париже, и в Праге. И вот этот взлет национализма, революционного, буржуазного национализма, он проявился в том числе в славянофильстве. Вот в Праге под руководством Франтишека Палацкого, а на самом деле там было много из других стран, и были и хорваты, сербов, правда, было меньше, собрались славянофилы, чтобы объявить программу объединения славян против вот, Австро-Германского союза. Пангерманизм тогда наступал. И вот это было первое проявление европейского славянофильства. И еще очень важно, вы сказали в начале, что в России уже были вот Венелин и Вельтман. Откуда в России появились славянофилы до вот этого западного возрождения? Очень просто. Были русско-турецкие войны. И вот мой герой, которому посвятил несколько лет своей жизни, исследований, Юрий Иванович Венелин.
Готовили к изданию.
Он же был первый основатель болгароведения. Он издал первые труды о болгарах. Вельтман тоже принимал участие в русско-турецкой войне вот 828-29 и позже годов. Так вот эти вот первые исследователи. Кстати, Венелин был русин, а его учителем был Иван Семенович Орлай. Русины вообще это замечательная часть русского народа. Они дали очень много русскому просвещению. И вот Иван Семенович Орлай написал первые труды о русинах. Они входили в Австрийскую империю.
Я вас перебью. Вот важный такой вопрос, хотелось бы его, чтобы он прозвучал. Все-таки как вот эти люди относились к русской монархии, к Николаю Первому, и как русская монархия и чиновники высокого ранга отнеслись вот к этим процессам? Они пытались как-то друг с другом корреспондироваться, дружить, или вот эти вот панслависты 1848 года боролись с монархиями?
Так вот я именно для этого и посвятил много лет этой теме. Кстати, перед вами книжка моя, которая называется...
Не очень широко известная публике вот эта тема.
Да, она вообще никому не известна. Ей всего месяц, и всего 100 штук. Ее это и купить пока нигде нельзя. Даже статей еще нет на эту тему опубликованных. Вот только вот в сентябре выйдут, наверное. Так вот, послушайте, очень важно. Первые славянофилы русские, это Орлай и Венелин, они были приглашены как раз императором Александром в эту эпоху для развития просвещения. Вот. Иван Орлай, в частности, Нежинский был преподаватель, он был врачом, гофмедиком, и потом он был преподавателем. А Венелин, чуть позже приехавший, он первый стал исследовать славян. Так вот это было, они были монархисты убежденные, а Вельтман вообще был, сопровождал государя, и он дослужился до поста хранителя сокровищ Кремля, он уже был директором оружейной палаты. Это были монархисты в квадрате. А вот теперь вопрос. А почему, когда в Праге прошел вот этот съезд, не пригласили туда наших вот этих вот уже монархистов, славянофилов? А туда был приглашен Бакунин, революционер, который уже с 30-х годов по всей Европе ездил и поднимал вот эту бурю революции.
То есть мы видим, что панслависты — это панслависты, да, но они разные, разные
совершенно
течения.
Совершенно верно. И вот это самое главное. И вот западные славянофилы, они переписывались с русскими. Допустим, с Погодиным они переписывались, или там со Срезневским. Но на съезд не пригласили. Я попытаюсь объяснить нашим слушателям, почему это такое большое значение.
А может быть, имеет. Они не хотели, чтобы русские люди из России вообще там какой-то вес такой политический приобретали, общественный, нет?
Нет, у них русофобии не было. Палоцкий был фактически русофил. Даже Людовит Штур, он, правда, был другом Бакунина, он был тогда революционных взглядов, но он был русофил. И таких было много. Просто они думали о себе. Вот эта австрийская империя Габсбургов, она уже как бы
заходила. Может быть, я перебью, они не определились еще к этому моменту вот этого съезда, еще не выработали какую-то, ну, общую консолидированную точку зрения, как идея... относиться к России, к русской монархии?
Они относились к России в целом положительно, но они там не все были монархистами. Ведь революция что? Революция – это дух эпохи. Это внутренние какие-то мотивы, это не просто воля, каприз каких-то лиц. Буря буржуазная, она, я уже сказал, прокатилась по всем городам. И были восстания в Дрездене, где, кстати, Бакунин вместе с Вагнером участвовал, и в Берлине, и в Париже, и так далее, и в Вене. И вот тогда был первый славянский съезд, где была заявлена программа панславизма, объединения всех славян. Почему я об этом говорю? Потому что
это все... вообще впервые в мире, да, произошло?
Да, впервые в мире. Там больше 100 было делегатов от всех стран. Но от России были Бакунин, еще один там, Милорадов был старовер. Ну, короче, Россия была представлена анархистом. А у нас уже были академические ученые. Вот это для меня очень важно. А еще для меня важно подчеркнуть, что в 1867 году, это уже в эпоху Великих Реформ, когда Александр II был...
Да, пореформенная Россия, когда вот шли изменения во всех... в слоях общества и во всех сферах да. русской жизни.
Да, Россия уже была готова принять славянофильскую идею уже в ее консервативном, в православном и в общеславянском таком качестве. Здесь очень важно подчеркнуть, что появились такие энтузиасты, ну, помимо Погодина и Срезневского, был такой Ломанский, Владимир Иванович Ломанский. Он фактически при поддержке протоиерея Раевского, а это был очень влиятельный священник, он был архиепископом был нашей церкви в Вене, и он окормлял вот эти все круги. Они подготовили сначала выставку, была задумана всемирная выставка, ну, может быть, вы это знаете, этнографическая выставка, первая в России, 1867 года. Сначала они задумали секцию славянскую, а потом, когда уже начали приглашать людей, они решили развить идею секции славянской до съезда. И вот понимаете, 150 лет назад в Москве впервые, ну, в Петербурге тогда, потом и в Москве они ехали на поезде Николаевской железной дорогой, собралось 80 там, с лишним делегатов. Так вот, обратите внимание.
То их... есть год юбилейный у нас получается, 17-й. Не только
да не просто юбилейный.
Революции гражданской войны, но 150 лет вот этому съезду.
Вы сказали сейчас самое главное. Самое главное. Я тоже осмысливаю опыт революции и готовлю небольшой труд к столетию октября, ну, критический. Вот. Но я как славист, я... сделал все, чтобы мы отметили именно юбилейный славянский съезд. Моя здесь доля участия велика. В частности, вот эта книга, я ученый-секретарь. Мы издали стенограмму тех съездов. Так вот, позвольте мне сказать, как проходил первый славянский съезд в России. Император Александр II принимал их в своем дворце. Благословение было митрополита Филарета. Этому съезду посвятил стихи Тютчев. Там был Аксаков.
То есть самое благожелательное
Владимир
отношение.
Владимир Адоевский принимал, Рубинштейн. То есть вся, про Ломанского я не говорю, он сам организовал. Про Погодина я и не говорю, они сами организовывали. Вся русская аристократическая элита, или правильно сказать, знать, поддержала эту идею. Это было на высочайшем уровне. Их возили, значит, и в лучшие места, там, и в Царское село, и в Гатчину, и в Москве, естественно, принимали в салонах, и показали и Глинку, и жизнь за царя, и Руслана и Людмила. Цель – показать лидерам славянского движения, что Россия тоже является славянской, что русские – это славяне. Вот что главное. Понимаете? Что мы являемся не просто частью славянского мира, а мы можем быть лидерами, мы можем возглавить этот славянский мир. Вот это был главный смысл того съезда. И я старался, чтобы эта преемственность сохранилась.
Это ну, главное. Давайте вернемся к тем людям, имена которых у всех на слуху. Аксаковы, Киреевские, угу. Самарин и так далее. Какова их была роль в это время, во время проведения этого съезда? Участвовали они или они просто наблюдали и писали в своих изданиях, которых уже было много к тому моменту?
Аксаков принимал непосредственное участие, но я хочу сказать, что здесь в чем, ну, не точность, а на самом деле миф, то есть вымысел. Славянофилы, о которых вы говорите, и о которых пишет вот советская историческая школа, да и нынешняя.
Это публицисты.
Это философы-почвенники, православные почвенники. То есть они выступали за самодержавие, православие и державность.
Да? И народность.
И народность, да, за народность. А славян они не изучали специально. У Хомякова вы там найдете несколько страничек. У Аксаковых нет исследований о славянах. О русских, допустим, культурных истоках, да. А Киреевский, вообще он философ, шеллингианец. То есть славянофилами, как вы вначале сказали, называли противников...
это немножко
совершенно, да. Но, уважаемый Евгений Евгеньевич, славянофилы – это те, кто любят славян. Славяноведы не только любят, но и изучают, знают славян. Так вот, если Гильфердинг был славянофилом и славяноведом, он издал труды не только о балтийских славянах, но и о Боснии, там, и о сербах, понимаете? О прибалтийских славянах у него потрясающе. Он собирал онежские былины. Вот это славянофил. А если кто-то, допустим, выражает апологию русского православия в России, то просто нормальный, самодержавный русский патриот.
Ну, это как сегодня, когда на ток-шоу ходят медийные персонажи, которые болтают о чем угодно, не зная толком ничего, а реальные специалисты работают в научных каких-то институтах, и там пишут научные труды и ездят в ту же Сирию. Одни говорят про Сирию, ни разу там не побывав, а другие там вот жили, работали... И так далее.
Я вам более глубокую вещь хочу сказать. Россия изначально участвовала в освобождении болгар и сербов от Османской империи. И вот русская линия, государственная и военная, была на поддержку сербов православных и болгар. У нас были и свои интересы на Балканах, как вы знаете, от продвижения к Царьграду. Но мы искренне поддерживали сербов и болгар. Вот это и было подлинное славянофильство. А что касается полемики в московской печати между Герценом, там, допустим, там, западником и там, Аксаковым, там же три поколения, и Аксаковыми во втором и в третьем поколении, это просто обсуждение некоторых духовных аспектов русской жизни.
Скажите, официальная власть, как менялось отношение во второй половине XIX века вот к этим тенденциям, к панславизму, к славянофилам? Ведь оно же менялось, не правда ли?
Ну, я думаю, началось, в принципе, с таких легких симпатий, потому что ведь Петр, например, любил историю, а императрица, она даже написала о том, что русские славяне имели письменность еще до крещения. Но это на уровне вот такого общего развития. Первые славянофилы появились при Николае. Николай не был славянофилом первый. Нет, не был. А вот Александр II, он не просто славянофил, он освободитель славянства. Он дал крестьянам землю. А ведь крестьяне жили и в Польше.
За что и пострадал.
За что и пострадал. Да. А как он принимал сербам, я цитирую эту фразу, они везде ее сейчас, везде ее размножили. Он, принимая сербскую делегацию, сказал: дорогие сербские братья, я хочу, чтобы вы чувствовали, что вы находитесь на родной славянской земле. То есть мы тогда, подчеркивали, готовили освобождение сербов и болгар от ига и фактически участвовали в создании государственности. Вот. А уже, скажем, перед революцией там шла борьба вот, между западниками вот, пражского направления и восточниками софийского и белградского. И сам Столыпин Петр Аркадьевич покровительствовал софийскому съезду, который за кулисами называли Столыпинским. Более того, еще там был такой покровитель Череп Спиридович. Это крупный предприниматель, но, кстати, конспиролог, который тоже участвовал, он возглавлял фонд благотворительный славянский. То есть мы проводили вот эту линию балканскую и хотели туда повернуть. А чехи, они, с одной стороны, выступали против немцев в культурном плане, а в экономическом были завязаны, как сейчас.
У меня такой вопрос, Павел Владимирович, вот давайте про день сегодняшний немного и про нашу геополитику и то, что мы имеем. Вот те же болгары взять, да, вот с одной стороны, вроде бы мы освобождали Болгарию, к нам совершенно лояльно относились граждане, а власти болгарские в Первую мировую поддержали наших оппонентов, немцев, во Вторую мировую поддержали наших оппонентов, немцев, ну, оппонента я так мягко выражаюсь. И сейчас вот Третья мировая тоже поддерживает наших оппонентов, вставляют палки в колеса нашим проектам. И так произошло, собственно, со всеми другими славянскими странами, к сожалению. Те позиции, которые были даже в советские времена, мы их утратили, был СЭВ, был Варшавский договор и так далее, и так далее. Где это все кануло, неизвестно куда. Реально ли вернуться к тем достижениям, которые когда-то у нас были? И как, каким образом это сделать? Наверняка вы об этом задумываетесь иногда.
Вы абсолютно правы. И, увы, я должен признать, что славянское дело...
То, что все, что вот было, это как бы в области вот седой истории. Вот вы написали книжку, еще, наверное, напишите не одну. Ну, все-таки хотелось бы, чтобы из вот этой седой старины, из древней истории там, или новой, новейшей истории, все-таки как-то вернулось в день сегодняшний что-то хотя бы.
Сегодня славянский мир находится не просто в кризисе, а в состоянии войны междоусобной. И мне об этом рассказывать нет необходимости. Так было и в течение 20 века. И болгары воевали на стороне Гитлера, и западные славяне, к сожалению, поддерживали западные демократии, в большей степени даже. А я хочу напомнить пророчество Достоевского о том, что, кстати, он считал себя славянофилом, о том, что чем мы больше сделаем для славян, тем они потом больнее как бы нам вернут это своей неблагодарностью. Потому что, когда они поднимутся, они, как говорится, на нас посмотрят, мягко говоря, свысока. Вот это пророчество, к сожалению, проявилось. И сейчас мы видим страны, такие как Польша, Чехия, к сожалению, Словакия, Словения, они вступили в НАТО. Это все очевидно. Кстати, я об этом пишу. Не обязательно книги писать. Вот у меня есть такая публикация о значении славяноведения против иллюзий панславизма. То есть я не панславист. Я люблю славян, потому что это наши братья. Как я люблю русский народ, мой народ. Как я могу не любить свои собственные истоки. Но иллюзий, например, у меня никаких нету.
Ну, панславизм, он появился тогда, когда Россия была все-таки более мощным государством, чем сегодня, и когда были силы, когда были средства, когда можно было поддерживать. Сейчас, дай бог, самим как-то вот вылезти из этого кризиса, нет?
Всегда есть личный интерес. Он и в частной жизни, и в общественной, и в государственной. Когда хотели болгары получить свою государственность, они опирались на Россию. Когда их поддержали там австрияки и немцы, они пошли на союз с Германией. Так, кстати, я вот сейчас изучаю историю Тито, и вот 48-го года размежевание Тито и Димитрова, да, со Сталином. Я подробно сейчас пытаюсь понять. Значит, когда нужно было и хотели они провести революцию, то, значит, приезжал Джилас в Москву, и была от Сталина поддержка Тита. И хотели создать после войны вот новый славянский союз государств. То есть хотели расширить Советский Союз за счет Болгарии, Сербии и других государств, Чехословакии. А когда Сталин умер, то этот конфликт, который внутри подспудно тлел, этот конфликт, он проявился, и фактически Тито ушел. Югославия ушла из советской опеки и стала, возглавила движение неприсоединившихся стран.
То есть Хрущев в этом сильно виноват, его непрофессионализм, грубость и так далее?
Я думаю, здесь Хрущев не сыграл большую роль. Здесь при Сталине власть была более крепкой, стратегически, может быть, продуманной. Потому что Сталин был русофил. И, кстати, он даже себя одно время славянофилом называл. Но это был прагматизм. И те люди, на которых опирался Сталин, это были русские патриоты и церковь русская православная с 43-го года, вы знаете, особенно в 50-е годы. Ну, а Хрущев, он хотя и сам был там украинско-польских кровей, он, я думаю, не влиял на это. Там идея коммунизма уже снова была возвращена, ленинизма. Вот я хочу вот один эпизод напомнить, потому что про него не знают, может быть, наши слушатели. Революция, естественно, все эти идеи панславистские утопила в крови. И мало того, что выехали известные интеллигенты, потом началось гонение. И вот в 30-е годы было дело славистов. В институте славяноведения, вот в питерском, были фактически вся профессура, все руководство было арестовано и были в той или иной степени репрессированы. Либо посажены, либо там высланы. Только Державин, известный славист, он остался как бы на плаву, поскольку он был родственник Державина, за него заступился этот Марр, известный лингвист перед Сталиным. А фактически вся славистика была в 30-е годы репрессирована. А когда уже Гитлер пошел на Советский Союз и уже дошли до Москвы, Ленинград
месяца,
окружили,
да,
и до Сталинграда дошли, тогда уже мы стали искать союзников не только среди коминтерновцев и красных, но и среди других нейтральных государств. И вот тогда братья-славяне снова стали нашими соратниками. И тогда Сталин поручил, такой был Гундаров генерал, организовать славянское движение в Европе. И он ездил везде и собирал вот этих славистов, панславистов, чтобы вместе с Советским Союзом освободить там, Югославию, там, Чехословакию и так далее, и так далее. Вы знаете историю вот, 44-45 годов.
Павел Владимирович, вот такой вопрос про день сегодняшний. Все-таки сегодня Россия одна на отшибе, как вот хутор на отшибе стоит где-то там ближе к лесу. Друзей нет. Выгода положена в основу межгосударственных отношений, голый прагматический расчет. Раньше этого не было все-таки. Люди были верующие, духовные, религиозные, многие, даже государственные деятели. Это влияло на отношения между, не только между людьми, частными лицами, но и между странами. И сегодня как нам вернуть наших вот союзников в том же славянском мире, о котором мы сегодня говорим?
Дорогой Евгений Евгеньевич, я с вами не согласен. Россия не одна сейчас и не на отшибе. Россия – это великая держава. Мы сами по себе, даже вот в этом сокращенном.
Великая держава, потерявшая очень многих своих
безусловно, исторических и в экономике, союзников. И исторических союзников. Мы все-таки в 21 век вошли достаточно уверенно, хотя и экономических очень много проблем. О союзниках хочу сказать. Почему мы должны искать союзников только на Западе? О славянофилах и о славянах я говорю, потому что это, мы – это семья народов, это наши родные братья, понимаете? Это наша общая культура. Я вот не сказал, я исследовал славянские древности тысячелетние, это целое направление исследований. Русский язык, там, церковно-славянский язык – это целое направление исследований. Но у нас же и на Востоке есть союзники. И Россия же граничит не только там, с Белоруссией, там, с Польшей, с Украиной, которые раньше входили вообще в состав империи. А на Востоке у нас есть и Китай, и Индия, и Иран сейчас. Значит, я восточник. Я считаю, что не надо опираться на Запад. Это очень опасный союз. Это коварный союз. Англия всегда вела себя очень коварно. Германия только тогда, когда был общий интерес, шла нам навстречу. Поэтому нужно держать дистанцию с Западом, такую умеренную, не доводя до конфликта, и опираться на Восток. Что сейчас и происходит. Но нужен нам Белый Восток, понимаете? Не китаизация, допустим, России, а наоборот, управославливание Востока, возрождение русского, славянского Востока. Вот это большая задача перед новыми поколениями.
Задам вопрос, который, может быть, напрямую не относится к нашей сегодняшней теме, но я смотрел, вы писали о России и Германии, несколько статей у вас есть, видимо, и о том, что нас искусственно стравливали. Да. Все-таки многие представители правящей династии женились на немецких принцессах. И в родственных отношениях были и Николай II с Вильгельмом. И все равно это не спасло ситуацию. Все равно искусственно стравили две страны. Германскую империю и Российскую империю. И в итоге рухнуло четыре империи.
Вот именно. Вот вы сейчас тоже очень сложную, драматичную тему поняли. Ведь расцвет Российской империи приходится на XIX век. И основой того расцвета был Священный Союз народов. Это Россия, Австрия и Пруссия. Фактически Германия. И он был заложен после победы над Наполеоном. Вы же помните, когда Наполеон пошел, Запад и революция, и Наполеон, финансируемый Ротшильдами, пошел на Восток, и, в частности, Польшу пытался поднять и противопоставить Польшу России, он был разгромлен. И вот уже когда наша армия уже во главе с Кутузовым прогнала обратно всю наполеоновскую, остатки наполеоновской армии до Парижа и вошла в Париж, казачки, когда наши там основали первые русские бистро на Елисейских полях,
и влияли на филологию.
Да, и влияли много на что. И влияние было на мадридский двор больше, чем король. Мы фактически руководили всей Европой. И тогда вот этот Священный Союз, который создан в 1815 году, он лег в основу новой дипломатии. Конечно, там было много нюансов, и в частности, и, может быть, часть наших побед была отнята. Но, тем не менее, вот этот Священный Союз дал прочность. Вот с 15 года по 90-е годы, до Николаевской эпохи. Вот это был очень стабильный период. Кстати, тогда Россию называли жандармом Европы, Николая называли Палкиным и охотились на наших царей. Потому что это был очень прочный союз. Я вообще-то, честно говоря, пан-европеист, но не в смысле западничества, а именно, как говорил Достоевский, что там очень много для нас дорогих гробов и священных камней. Это наша Европа. Сама Русь вышла из острова Рюген, в том числе, из Мекленбурга, а Дунайская Русь, а Венеты, предки славян. У меня целые труды на эту тему. А русины, которые древнее украинцев намного. Ведь Рус, русин Одоакр разрушил Римскую империю. 14 лет управлял Италией. Такие вот страницы русской истории, древние, еще даже доваряжские, надо знать. Поэтому я считаю, что в конечном счете должен быть, конечно, скажем так, паневропейский, еврорусский союз. Но не с точки зрения современного Запада, вот когда НАТО уже развалится полностью, тогда мы должны объединить народы славянского происхождения. Не только славянского, у нас есть и финны, коми, и пермяки, там, и татары. Это будет союз континентальный, православный. Ну, Леонтьев, я думаю, вы читали Константина Леонтьева, он об этом говорил, что не столько славянство будет объединяться, сколько религиозный православный принцип. Ну и какие-то новые будут какие вызовы. Я думаю, сейчас вообще мы стоим перед задачей сохранения жизни на Земле. Вот этот гуманный принцип объединения здоровых сил ради защиты жизни на Земле.
Как вы относитесь к фундаментальному труду Данилевского «Россия и Европа»? В какой степени его идеи не забыты, они востребованы? Влияют ли они на сегодняшние процессы?
Ну, я отношусь к трудам Данилевского не просто с большим интересом, а пристрастно. Потому что я один из его первых издателей. Я издал вот антологию «Россия и Европа» еще в 90-м году в самиздате, в 92-м вышло в издательстве «Наследие». Там и Леонтьев был тогда, и Трубецкой, и Данилевский. В какое-то время я увлекался его идеей культурно-исторических типов. Это о том, что славянство как особый культурно-исторический тип противостоит романо-германскому. Сейчас я уже не являюсь его сторонником. Я думаю, правы были и Соловьев, и Леонтьев, которые говорили, что нельзя только с расовой точки зрения подходить. Вообще здесь много натяжек. Потому что чехи, например, они являются славянами, но они тяготеют фактически в экономике Германии. А вот Словакия рядом находится, но тяготеет к нам, потому что она находится в Дунайском регионе. Про болгар вы очень метко заметили, что она исторически вроде бы славянская страна.
Да, дружба дружбой вроде бы.
Да, а находится в ареале европейском. Ну, а потом есть же и другие, вот есть и восточные, даже вот тот же самый Ламанский, он преодолел вот эту дихотомию и сказал, что есть азиатский мир. Поэтому, уважая Данилевского, он предвосхитил Шпенглера, как вы знаете, в своей концепции вот культурно-исторических типов. Не надо ничего абсолютизировать. Вообще я сторонник все-таки анализа реальности, не текстов только, не только книг и статей, но самой реальности. А книги являются инструментами, вспомогательным каким-то нашим оружием.
Павел Владимирович, можно ли сказать, что сегодня происходит процесс возрождения общественной мысли? Ну, неославянофилы появились и неозападники. И кто они? Или это просто вот клише, некий ярлычок на лбу? Вот повесили люди ярлычок. Одни белые, другие красные. Одни там неозападники, другие неославянофилы. На самом деле, спроси, никто ничего толком и не знает. И никаких книжек ученых не читали. Мы гимназиев не кончали.
Ну, это общеизвестно, что большинство всегда живет слухами и так называемое мнение.
И мифами, мифами.
Мифами, миф сильнее правды. И мнение толпы меня в данном случае, или даже просто общественности, меня не очень интересует. Я научный работник, мне нужна правда и истина. Да, в 90-е годы произошло возрождение вот того славянофильства, о котором вы говорили. То есть любви к православию, к России и к нашим древним корням. Но сейчас, что очень важно подчеркнуть, переиздаются классики славяноведения. Я участвовал в издании Венелина, Вельтмана. А вот Олег Анатольевич Платонов, директор Института русской цивилизации, издал более 400 томов вообще русской мысли, может, даже больше. И там и Хомяков тот же самый, и Будилович, и Гильфердинг, и Леонтьев. И вот я бы хотел, я очень жду этого от молодого поколения, чтобы они и вы, уважаемые слушатели, освоили классиков. Вот как, например, не знать Вельтмана? Уже даже в литературе Вельтман был на втором месте рядом с Пушкиным. Понимаете?
Да,
даже
в литературе. И в советские времена переиздавали его.
Выдающийся картограф, да. Писатель, славяновед. Он был назначен сначала заместителем директора оружейной палаты. Он был директором оружейной палаты Кремля. Я издал его труды, тут фактически 12 его книг. И фильм небольшой снял. Вот наберите в интернете. «Хранитель сокровищ Российской империи». Фильм Павла Тулаева о Вельтмане. Там всего-то, может быть, 10-12 минут фильм длится. А мы и не знаем о нем. Только читали какие-то его романы. Понимаете? То же самое о Винеле. Винель сначала стал известен, потому что я уже больше 10 лет издаю его труды, и большие, и малые. А ведь он тоже был фактически на задворье. Поэтому все, и Хомяков внес свою роль, и Киреевский тоже. Но нам нужно осваивать это наследие, делать своим. То есть должны быть не просто общеобразовательные школы, курсы в университете, спецкурсы. Вот я читаю, если кому-то интересно, обращайтесь ко мне, приглашайте, я прочитаю лекцию и даже спецкурс о славянах, о славяноведении. С удовольствием.
Бытует точка зрения, что вот этот вот раскол общественной мысли, наверное, вы тоже сталкивались с этими сочинениями, этими статьями, раскол на западников и славянофилов привел к 1917 году, к революции. Как вы к этой посылке относитесь?
Ну, я в советское время изучал диалектику. Все зиждется на противоречии, понимаете? Начало и конец, жизнь и смерть, любовь и ненависть, Запад и Восток, как сказал Киплинг. Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, им никогда не сойтись. Конечно, движет противоречие, да Бог и дьявол. Поэтому это всегда было и будет. Поэтому не надо бояться противоречий, нужно учиться ими управлять. Нужно стоять над противоречиями, ну, естественно, за благо, за Бога, за возрождение, за жизнь. Но не надо бояться вот этих противоречий, избегать их. Запад – это часть направления мира. Запад есть смерть, ну, умирание, отмирание, выход за пределы историчности. Что мы и видим в наше время. Закат Запада, вот то, что вот сейчас эти вот всякие гей-парады, все эти гомосексуальные браки, это все проявление все той же самой идеи Запада, как умирание.
Ну, смотрите, вот большевизм, если мы в недавнюю историю русскую обратимся, он, с одной стороны, он возник на марксизме, чисто западная теория, который не привился на том же Западе, стал, так сказать, прерогативой узкого круга интеллектуалов. И в то же самое время, когда дошло до практического воплощения, этот же большевизм использовал уже в сталинские годы многие идеи вот этих самых славянофилов, панславизм и так далее. Как вы к этому парадоксу относитесь?
Ну,
оттуда взяли немножко, и отсюда взяли.
Более поздний социализм, так называемый развитой, это, собственно, уже новая форма русской государственности. То, что мы с вами застали...
Уже отказались от этой мировой революции, от Коминтерна.
Да, это уже фактически русский социализм у нас был. Помните, газета была «Советская Россия»? Это же русская, нормальная была, хорошая газета. Так вот, вы подняли, Евгений Евгеньевич, очень важную тему 1948 года. Обратите внимание, когда вот это был Пражский съезд и была революция буржуазная, Маркс и Энгельс выпустили коммунистический манифест. И вот эта знаменитая фраза, да, и именно в это, в феврале, причем раньше, в феврале в Лондоне был написан, ну, вышел манифест со словами «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». А в марте, в апреле и в мае начались революции. Значит, коммунизм родился именно как вот форма той буржуазной западной революции. А потом была борьба между славянофилами. Кстати, Бакунин одно время был славянофилом. Марксисты были западниками. И уже с Востоком. Так вот, Маркс, а еще в большей степени Энгельс, выступили как противниками славянства, противниками царизма. Ну ладно, допустим, они не принимали монархию по понятным социальным убеждениям, но они геополитику не принимали и вообще считали Россию врагом, так сказать, Европы. А поляков поддерживали. Значит, здесь была такая вот, как сейчас говорят, конспирология, ну, если не заговор в прямом смысле слова, то совпадение интересов. И Энгельс был пангерманист, а Маркс сидел в Лондоне и поднимал эти тайные архивы. Так что здесь идет речь о том, что коммунизм изначально был антироссийский, не просто западный. Вот сейчас спорят о Ленине, снова стали поднимать фигуры Ленина. Был он шпионом или не был? Он не был шпионом, но он был агентом. Он выполнял фактически...
Не, ну деньги, не выполнял, деньги-то они брали, это же доказано, да, во многих, так сказать, исследованиях.
Революции, которая привела к разрушению Российской империи.
Да.
Кстати, он
да.
был западником.
Ну, не могу не задать вопрос, который, конечно, для многих сегодня важен. Ваше отношение к такому явлению, как неосталинизм, фигура Сталина. потому что, ну, все мы понимаем, что эта тема очень неоднозначная, даже люди, которые Сталина ненавидят так с молодых ногтей, не могут не отдавать ему должное. Он, конечно, преследовал свои цели, удержание власти, себя любимого и, так сказать, людей из ближнего круга, но при этом много полезного делал для страны, это несомненно. В то же самое время вот эта вот плеяда неосталинистов, я всегда говорю, ну, покажись вы, мои золотые, в 37-м году вас бы поставили к стенке первыми, потому что Сталин не любил подхалимов, и он, скажем, уничтожил сталиниста Кольцова, но пощадил его брата, которым там ему докладывали, что он там рисует, ну, из кукрыниксов, Ефимова, который высказывался не самым лестным образом. Вот. Оппонента пощадил, а апологета расстрелял. Ну, и вообще говоря, я думаю, многое идеализировать тоже не нужно. То время, то эпоху. Нужно на все смотреть с понятия историзма, к чему нужно следовать, понимать то время, ту эпоху, не оценивать с позиции дня сегодняшнего, а как-то попробовать понять мотивации той эпохи, о которой мы говорим.
С моей точки зрения, Сталин – это фигура, безусловно, великая, грандиозная фигура, может быть, даже самая выдающаяся фигура 20 века в политике, но и трагичная, и противоречивая, содержащая много отрицательных черт. Я воспринимаю вообще историю как драму. Я не могу сказать, что вот я только за белых или только за красных. Белые – это доблестные воины, защищавшие честь, достоинство, веру. А красные – это тоже были революционеры, которые за справедливость, за равенство в их понимании. Это была драма. Сталин, если сравнивать его, допустим, с Лениным, которого я считаю демоном революции и разрушителем, содержал такие черты, как государственность. Сталин был изначально, кстати, грузинским националистом. Вы же помните, он писал на грузинском стихи. А потом он стал русским патриотом. Я изучал не только статьи о Сталине, я его и труды изучал, и историю, и биографию.
В семинарии учился в Тбилиси.
Да, у него было церковное образование. Он был фактически отступник веры. Он был атеист. И, кстати, он возглавлял и способствовал созданию союза безбожников. И первый период, безусловно, был у него атеистический. То есть сейчас пытаются замазать его, как бы, грехи. Но он был прагматик. Я хочу подчеркнуть все-таки русофилию Сталина. Вот меня это последние годы вот интересовало. Он часто защищал. Он не только был знаток русской литературы, но и ассоциировал себя фактически с Россией. Вот. Он был жестокий человек, он убирал своих противников независимо от национальности, не только евреев, но и русских тоже. В частности, подавление крестьянских восстаний и дело вот, русская партия в 50-е, в начале 50-х годов. Поэтому Сталин – фигура драматичная. Его уважают даже противники за его силу, последовательность и за результаты.
Потом все-таки этот оборонный щит, который создавался там в 40-е годы, ну, пошло вот создание атомной бомбы, водородной бомбы. Ну, что бы мы без всего этого имели сегодня? Россию, захваченную нашими врагами?
Вы знаете, общеизвестное высказывание Черчилля о том, что Сталин принял Россию с сахой, оставил ее с ядерным оружием, это большое преувеличение. Во-первых, не нашли такой цитаты у Черчилля. А во-вторых, Сталин не принял Россию с сахой. В Первой мировой войне у Российской империи были не только танки, но и были и самолеты, и подводный флот. Уже были новые виды артиллерии, и химическое оружие, и противогазы, и парашюты. Россия была очень мощной державой. Да, Россия остановила развитие, но очень многое, что было после того, и ГОЭЛРО, электрификация разрабатывалась до революции. Даже метро было спланировано до революции. Понимаете? Поэтому Сталин, он как государственник, он просто вернул волю государственную, которая зашаталась во время революции. А насчет ядерного оружия, это очень тоже сложный вопрос. Ядерщики были очень сильные в Германии, и поэтому с помощью
ну, после войны сюда привезли, конечно, да, многих создавалось наше. Людей. Да,
и поэтому работали. Курчатов, это великий наш ученый советский. Но вообще я хочу сказать искренне, что период с 43 года по 53 я уважаю и ценю именно как вот период русизма. То есть Сталин встал на позицию русского народа, поддерживал русских офицеров, генералов. Вот, он понял, что без этого просто не спастись. Кстати, как вы знаете, православие оно преследовалось буквально до войны. И только когда уже стали освобождать церкви на Западе, я имею в виду, немцы фактически освобождали на Украине церкви, тогда Сталин уже восстановил патриархию.
Хорошо, но давайте мы все-таки в завершении разговора вернемся к панславизму, к славянскому миру. Все-таки реально ли нам хоть какие-то достижения вернуть, создать союз в той или иной форме между славянскими странами? Вот если можно коротко.
Вы поставили сложную уже геополитическую задачу, а нужно двигаться поэтапно. Нам нужны сначала не просто славянофилы, а славяноведы. То есть нужно знание славянского прошлого. Раз. Во-вторых, нам нужно не панславизм, а славянская взаимность. То есть просто, например, знать, уважать другие славянские народы. А потом уже искать союз, прагматический союз в экономике, не обязательно в политике. А когда вот эти три вещи будут, тогда появится и, может быть, воля к государственным каким-то проектам в смысле создания общеславянского государства. Пока, мне кажется, мы не готовы к этому. Хотя заявки такие были как раз на съезде, где я участвовал.
Ну что ж, то, что невозможно человеком, то возможно Господу Богу. Я думаю, что Бог все-таки нас, Господь, поддерживает, и Россия жива во многом, я думаю, благодаря этой поддержке, этой неоценимой помощи, потому что мы не простой народ, мы богоизбранный народ, и с Божьей помощью можно все преодолеть. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был уже не первый раз Павел Владимирович Тулаев, историк, писатель, профессор истории Международного славянского института. Мы говорили о возникновении славянофильства на русском плацдарме, о сегодняшнем дне славянства и неославянофильстве. Затронули достаточно острую тему, наше отношение к такому историческому персонажу, как Иосиф Виссарионович Сталин. Спасибо всем. В завершении разговора знаменитый гимн, я бы хотел, чтобы он сегодня прозвучал, он нигде обычно не звучит, гимн «Гей славяне».
Благодарю всех за внимание. И хочу сказать, что надо не только молиться и надеяться, но и приближать нашими собственными силами вот это счастливое настоящее. Всех благ вам, дорогие мои.